Глава 32. Не знаю, можно ли объяснить, как у трона сменился хозяин. Это произошло в то время, когда скрипка взяла власть в свои руки и стала руководить нами больше, чем мы ею. Все полетело псу под хвост. Сделка, которую я попытался заключить с Ипсоном, ограбление Валнабру, Олег расхаживал с выражением русской тоски на лице и говорил, что жизнь без Ирены лишена смысла. Через 3 недели мы стали тратить на наркоту больше, чем зарабатывали. Мы ходили на работу под кайфом и знали, что скоро все улетит к чертовой матери. Но в тот момент об этом мы задумывались меньше, чем о следующей дозе. Это звучит как хреново клише. Это и есть клише, но так оно и было на самом деле. Так чертовски просто и так невозможно. Думаю, с уверенностью могу сказать, что я никогда не любил другого человека. Я имею в виду, не любил по-настоящему. Но я был безнадежно влюблен в скрипку. Если Олег использовал скрипку в качестве сердечного лекарства, чтобы заглушить боль, я использовал ее как положено, чтобы стать счастливым. Я говорю совершенно серьезно, блин, счастливым. Она была лучше еды, секса, сна. Да лучше, чем дыхание. Поэтому я не удивился, когда в один прекрасный вечер после расчета Андрей отвел меня в сторону и сказал, что старикан обеспокоен. «Да все нормально», — ответил я. Он пояснил, что если я не возьму себя в руки и с этого момента не буду появляться на работе каждый хренов день чистым, старикан обещает отправить меня на принудительное лечение. Я рассмеялся. Сказал, что не подозревал о том, что на этой работе предоставляются дополнительные льготы, медицинское страхование и все такое прочее. Может, нам с Олегом оплатят визит к дантисту и назначат пенсию? Олегу нет. В его взгляде я прочитал, что приблизительно это означает. В мои, блин, планы пока не входило завязывать по-настоящему, как и в планы Олега. Поэтому мы наплевали на все и на следующий вечер взлетели выше здания почтового управления. Распродали половину нычки, забрали с собой ее остатки, взяли на прокат машину и поехали в Кристиансен. Слушали хренову Синатру на полную катушку. Я получил много и ничего, и это было правдой. У нас даже не было водительских прав. В конце концов Олег тоже запел, но только для того, чтобы заглушить Синатру и меня, как он объяснил. Мы смеялись и пили теплое пиво, и все было как в старые времена. Мы поселились в гостинице «Эрнст», на самом деле вовсе не такой шикарный, как ее название. Но когда мы спросили у портье, где найти торговцев наркотиками, в ответ получили только глупейшую мину. Олег рассказывал мне о фестивале, который проходил в этом городе и прекратил свое существование по милости какого-то идиота, стремившегося стать гуру. Он начал приглашать крутые команды, на которые у фестиваля не было денег. Как бы то ни было, городские христиане утверждали, что половина горожан от 18 до 25 стала клиентами торговцев наркотиками именно из-за этого фестиваля. Но мы, конечно, не нашли никаких клиентов-дилеров, только побродили в ночной темноте по пешеходной улице, где встретили одного пьяного и 14 певцов церковного хора, которые поинтересовались, не хотим ли мы встретиться с Иисусом. «Если он захочет скрипки», — ответил я. Но он определенно не хотел, поэтому мы отправились обратно в гостиницу и шернулись на сон грядущий. Не знаю уж почему, но мы остались в этой деревне. Ничего не делали, постоянно летали и пели Синатру. Однажды ночью я проснулся от того, что Олег стоял надо мной. В руках он держал чертову суку. Сказал, что проснулся от скрипа тормозов под нашим окном, а когда выглянул на улицу, увидел, что она лежит на проезжей части. Я взглянул на нее. Выглядела она не очень. Мы с Олегом пришли к мнению, что у нее сломана спина. Шелудивая собака со шрамами от старых ран. Беднягу часто били. Одному богу известно, кто — хозяин или сородичи. Но сука была красивой. Она смотрела на меня карими, спокойными глазами, как будто верила, что я могу исправить что угодно. Я попытался. Я кормил ее и поил. гладил по голове и разговаривал. Олег сказал, что нам надо отнести ее к ветеринару, но я знал, что сделают с ней доктора, поэтому мы оставили собаку в своем номере, повесили на дверь табличку «Не беспокоить» и уложили суку в кровать. Мы по очереди дежурили около нее, чтобы быть уверенными в том, что она дышит. Она просто лежала, становилась все горячее и горячее, а пульс у нее был все слабее и слабее. На третий день я дал ей имя Руфус. А почему бы, собственно, и нет? Хорошо получить имя перед тем, как тебе предстоит умереть. Она страдает, — сказал Олег. Ветеринар усыпит ее одним уколом, ей совсем не будет больно. «Никто не станет колоть Руфусу дешевый звериный наркотик», — сказал я, заряжая шприц. «Ты спятил?» — спросил Олег. «Здесь скрипки на две штуки». «Может быть. Но как бы то ни было, Руфус покинул этот мир хреновым бизнес-классом». Кажется, я помню, что по пути домой было пасмурно. Во всяком случае, не было ни Синатры, ни песен. Когда мы вернулись в Осло, Олег стал бояться того, что будет дальше. Сам же я был на удивление спокоен, как будто знал, что старикан не станет нас трогать. Мы ведь были двумя безобидными джанки, наркоманами, потребляющими опиаты, опускающимися все ниже и ниже, нищими, безработными и постепенно лишившимися запасов скрипки. Олег выяснил, что слово «джанки» больше 100 лет. Оно появилось, когда первые героинисты украли из филадельфийского порта металлолом и продали его, чтобы потратить выручку на наркотики. Мы с Олегом делали в точности то же самое. Мы стали пробираться на строительные площадки у порта в Бьорвике и красть все, что попадалось под руку. Медь и инструменты были бесценным уловом. Медь мы продавали торговцу ломом в Калбакене, инструменты паре литовских рабочих. Но со временем, когда и другие начали заниматься тем же, заборы стали выше, сторожей больше, в картине появились легавые, а покупатели пропали. И вот мы остались ни с чем, с жаждой, хлеставшей нас, как взбесившийся погонщик рабов, сутки напролет. Я знал, что мне надо придумать по-настоящему хорошую идею, окончательное решение наших проблем. И я придумал. Конечно, Олегу я ничего не сказал. Я готовил свою речь целый день. А потом позвонил ей. Ирена только что вернулась домой с тренировки. Казалось, она почти рада слышать мой голос. Я говорил без остановки в течение часа. Когда я закончил, она плакала. На следующий вечер я пошел на центральный вокзал Осло встречать поезд из Тронхейма. Когда она обнимала меня, по ее щекам текли слезы. Такая юная, такая заботливая. Такая ценная. Я уже говорил, что никогда никого не любил по-настоящему. Я это знаю. Но я был очень близок к тому, чтобы полюбить, потому что сам чуть не расплакался».